Ну вот в эстонской или лифлянской каюте игра в карты. Это, конечно, понятно, особенно фигура мальчика, участвующего в игре. В карты все играют и гадают, так что и десятка пик, так названа одна картина, будет совершенно понятно. Но не думаю, что вы поняли, например, первого охотников. Я нарочно назначаю одну из понятнейших картин нашего национального жанра. Картина давно уже всем известна. «Охотники на привале». Один горячо из-за знама врет, другой слушает и изо всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется. Что за прелесть! Конечно, растолковать так и поймут и немцы, но ведь не поймут они, как и мы, что это русский враль, и что врет он по-русски. Мы ведь почти слышим и знаем, об чем он говорит, знаем весь оборот его вранья, его слог, его чувства. Я уверен, что если бы господин Перов, и он, наверное, бы смог это сделать, изобразил французских или немецких охотников, конечно, по-другому и в других лицах, то мы, русские, поняли бы и немецкое, и французское вранье со всеми тонкостями, со всеми национальными отличиями, и слог, и тему вранья. Угадали бы все, только смотря на картину. Ну, а немец, как ни напрягайся, а нашего русского вранья не поймет. Конечно, небольшой ему в этом убыток, но и нам, опять-таки, может быть, это и выгоднее. Но зато и картину не вполне поймет, а стало быть, и не оценит как следует. Ну, а уж это жаль. Потому что мы едем, чтобы нас похвалили. Не знаю, как отнесутся в Вене к соломщикам Маковского. По-моему, это уже не жанр, а картина историческая. Я пошутил, конечно, но присмотритесь, однако, больше ничего, как певчие, в некотором роде официальный хор, исполняющий за обедней концерт. Все это, господа, в официальных костюмах, с гладко-гладко выбритыми подбородками. Вглядитесь, например, в этого господина с бакенбардами. Ясно, что он, так сказать, переряжен в этот совершенно не гармонирующий с ним костюм, не носит его лишь по службе. Правда, и все певчие надевают такие костюмы лишь по службе. И искренне так велось с патриархальных времен, но тут эта перезаряженность как-то особенно в глаза бросается. Вы такого благообразного чиновника привыкли видеть лишь в вицмундире и в департаменте. Это скромный, солидный, прилично обстриженный человечек среднего круга. Он тянет что-то вроде известного «уязвлен». Ну и «уязвлен» обращается, глядя на него во что-то официальное. Ничего даже нет смешнее, как предположить, что этот вполне благонамеренный и успокоенный службою человек мог быть так уязвлен. Не смотреть на них, отвернуться и только слушать, и выйдет что-нибудь прелестное. Ну а посмотреть на эти фигуры, и вам кажется, что псалом поется только так, что тут что-то вовсе другое. Я ужасно боюсь направления, если оно овладевает молодым художником, особенно при начале его поприща. И как вы думаете, чего именно тут боюсь? А вот именно того, что цель-то направления не достигнется. Поверит ли один милый критик, которого я недавно читал, но которого называть теперь не хочу, поверит ли он, что всякое художественное произведение без предвзятого направления, исполненное единственно из художнической потребности, и даже на сюжет совсем посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь направительное. Поверит ли этот критик, что такое произведение окажется гораздо полезнее для его же цели, чем, например, все песни о рубашке. Не Гуда, а наших писателей. Хотя бы с виду и походило на то, что называют удовлетворением праздного любопытства. Если даже люди-ученые, по-видимому, еще не догадались об этом, то что же может происходить иногда в сердцах и в умах наших молодых писателей и художников? Какая бурда понятий и предвзятых отношений? В угоду общественному давлению молодой поэт давит в себе натуральную потребность излиться в собственных образах, боится, что осудят за праздное любопытство, давит, стирает образы, которые сами просятся из души его, оставляет их без развития и внимания, и вытягивает из себя с болезненными судорогами тему, удовлетворяющую общему, мундирному, либеральному и социальному мнению. Какая, однако, ужасно простая и наивная ошибка, какая грубая ошибка! Одна из самых грубейших ошибок состоит в том, что обличение порока, или то, что либерализмом принято считать за порок, и возбуждение к ненависти и мести считается за единственный возможный путь к достижению цели. Впрочем, даже и на этом узком пути можно было бы вывернуться сильному дарованию и не заглохнуть в начале поприща. Стоило бы вспоминать лишь почаще о золотом правиле, что высказанное слово серебряное, а не высказанное золотое. Есть очень и очень значительные таланты, которые так много обещали, но которых до того заело направление, что решительно одело их в какой-то мундир. Я читал две последние поэмы Некрасова. Решительно это почтенный поэт наш ходит теперь в мундире. А ведь даже и в этих поэмах есть несколько хорошего, и намекает на прежний талант господина Некрасова. Но что делать? Мундирный сюжет, мундирность приема, мундирность мысли, слоган натуральности. Да, мундирность даже самой натуральности. Знает ли, например, маститый поэт наш, что никакая женщина, даже преисполненная первейшими гражданскими чувствами, приявшая, чтобы свидеться с несчастным мужем, столько трудов, проехавшая 6000 верст в телеге и узнавшая прелесть телеги, слетевшая, как вы сами уверяете, с высокой вершины Алтая, что, впрочем, совсем уже невозможно. Знаете ли вы, поэт, что эта женщина ни за что не поцелует сначала цепей любимого человека, а поцелует непременно сначала его самого, а потом уже его цепи, если уж так сильно и внезапно пробудится в ней великодушный порыв гражданского чувства. И так сделает всякая женщина решительно. Конечно, замечание мое пустяшное, да и не стоило бы приводить, потому что и поэма-то так только написано, ну, например, чтобы к 1 января отвязаться. Впрочем, господин Некрасов все-таки уже громкое литературное имя, почти законченное, и имеет за собой много прекрасных стихов. Это поэт страдания, и почти заслужил это имя. Ну, а новеньких все-таки жаль. Не у всякого такой сильный талант, чтобы не подчиниться мундирной мысли в начале поприща, а стало быть, и уберечь себя от литературной чахотки и смерти. Что делать? Мундир-то ведь так красив, с таким шитьем блестит, да и как выгоден, то есть теперь особенно выгоден. Чуть только я прочел в газетах о бурлаках господина Репина, то тотчас же испугался. Даже самый сюжет ужасен. У нас как-то принято, что бурлаки всего более способны изображать известную социальную мысль о неоплатном долге высших классов народу. Я так и приготовился их всех встретить в мундирах с известными ярлыками на лбу. И что же? К радости моей весь страх мой оказался напрасным. Бурлаки, настоящие бурлаки и более ничего. Ни один из них не кричит с картины зрителю: «Посмотри, как я несчастен и до какой степени ты задолжал народу». И уж это одно можно поставить в величайшую заслугу художнику. Славные, знакомые фигуры. Два передовые бурлака почти смеются. По крайней мере, вовсе не плачут и уж отнюдь не думают о социальном своем положении. Солдатик хитрит и фальшивит, хочет набить трубочку. Мальчишка серьезничает, кричит, даже ссорится. Удивительная фигура, почти лучшая в картине и равна по замыслу с самым задним бурлаком, понуренным мужичонкой, плетущимся особо, которого даже и лица не видно. Невозможно и представить себе, чтобы мысль о политико-экономических и социальных долгах высших классов народу могла хоть когда-нибудь проникнуть в эту бедную, понуренную голову этого забитого вековечным горем мужичонка. И знаете ли вы, милый критик, что вот эта-то смиренная невинность мысли этого мужичонки и достигает цели несравненно более, чем вы думаете, именно вашей направительной либеральной цели. Ведь иной зритель уйдет с нарывом в сердце и любовью. С какой любовью? К этому мужичонке, или к этому мальчишке, или к этому плуту под лицу солдатику? Ведь нельзя не полюбить их, этих беззащитных. Нельзя уйти, их не полюбя. Нельзя не подумать, что должен, действительно должен народу. Ведь эта бурлацкая партия будет сниться потом во сне, через 15 лет вспомнится. А не были бы они так натуральны, невинны и просты, не производили бы такого впечатления и не составили бы такой картины. Теперь ведь это почти картина. Да и отвратительны все мундирные воротники, как не расшивай их золотом. Впрочем, что тут разглагольствовать? Да и картину рассказывать нечего. Картины слишком трудно передавать словами. Просто скажу, фигуры гоголевские. Слово это большое, но я и не говорю, что господин Репин есть Гоголь в своем роде искусства. Наш жанр еще до Гоголя и до Диккенса не дорос. Некоторую утрировку можно заметить, впрочем, и у господина Репина. Это именно в костюмах, и то только в двух фигурах. Такие лохмотья даже и быть не могут. Эта рубашка, например, нечаянно попала в корыто, в котором рубили сечкой котлеты. Без сомнения, бурлаки костюмами не блистают. Всем известно, откуда этот народ. Дома в конце зимы, как не раз извещали, по крайней мере, корой питаются и идут по весне хозяину тянуть барку. По крайней мере, иные. Из-за одной только каши, почти без всякого уговора. Примеры бывали, что с первых дней так и умрет у каши бурлак, навалившись на нее с голодухи, задушится, лопнет. Лекаря взрезывали, говорят, этих людей, и находили одну только кашу до самого горла. Вот это какие иногда субъекты! Но все же невысказанное слово золотое, тем более, что такую рубашку и надеть нельзя. Если раз только снять, не влезет. Впрочем, в сравнении с достоинством и независимостью замысла картины, эта крошечная утрировка костюмов ничтожна.